Олег Овчинников. Рота Принт. Надень шапку, Олеж. Маме зябко на тебя смотреть, шутил бывало отец за утренним чаем, пока мама с превеликими препирательствами собирала меня в школу. Так вот, смотреть на солдатика, которого я встретил тем непогожим ноябрьским утром, было зябко, мокро и, как следствие, жалко. Маленький, щупленький, от холода спрятавший ладони под мышки, он напоминал замерзшего суслика, который за какой-то надобностью выбрался на свет, но в любой момент готов юркнуть назад в теплую норку, то есть в данном случае в полупрозрачную будку КПП зенитно-ракетного училища, что на улице Красноказарменная. «Ну и лютые же деды у парня в части», — про себя возмутился я. «Не деды, а звери. Выгнали молодого бойца на мороз в одной гимнастерке, небось еще и пошутили вдогонку. Ты зенитчик или кто? Вот и стрельни для дедушки пару сигарет». И как назло, воскресенье, начало дня, на улице ни души, имеется в виду курящий. С неба мелко моросило, и однотонно-коричневая гимнастерка на сутулой спине мало-помалу приобретала камуфляжную окраску. Налетевший порыв ветра погнал по лужам мелкую рябь и заставил солдатика поежиться. Глядя на него, я тоже передернул плечами из солидарности, поправил шарф и упрятал свободную от зонта руку поглубже в карман куртки. «Не курю», — честно признался я, едва простое лопоухое лицо паренька обратилось ко мне, единственному прохожему в эту непешеходную погоду, и буквально перекосилось от отчаянной надежды.
«А? Что?»
— растерянно заморгал солдатик. «Не курю», — повторил я и для убедительности слегка развел руками, так и не вынув правую из кармана. При этом в кармане звякнула мелочь, и я подумал, что мог бы помочь пареньку хоть чем-то, хотя вообще-то не одобряю подобную благотворительность. Все равно ведь всю добычу отберут и поделят между собой 20-летние старички.
«Ага, не курите?» — дошло до парня. «Ничего, я тоже. Вы скажите, пожалуйста».
Он сделал два шага ко мне и почему-то понизил голос.
«Вы в компьютерах разбираетесь?»
Странный вопрос. Даже дважды странный. Во-первых, сам по себе неожиданный, а во-вторых, потому что адресован мне в 12 лет, приобщившемуся к волшебному миру железа и софта. Разбираюсь ли я в компьютерах? Да уж получше, пожалуй, чем этот новобранец в зенитно-ракетных комплексах. С завязанными глазами. За 16 секунд. На 18 частей. Главное заранее ослабить пару-тройку винтиков на корпусе. Вот как я разбираюсь в компьютерах. Слух я, естественно, воздержался от хвастовства, а только кивнул из-под зонта, одновременно пожав плечами. «Само собой».
«Слава богу».
Надежда в глазах цвета зависшей над нами тучи сменилась возбуждением, граничащим с экзальтацией.
«Вы не могли бы... Пожалуйста...»
От волнения бедный солдатик не смог закончить просьбу, но хватило и взгляда. Так смотрит голодный пес на краковскую колбасу, чтобы я ответил. «Мог бы, наверное, если это недолго. У вас комп накрылся? Надеюсь, не стратегического назначения. Ну, нет у него на консоли такой большой красной кнопки». Будущий зенитчик помотал головой, растянул в улыбке резиновые губы и несколько раз клацнул зубами. Я и сам понимал, какой уж тут стратегический комп на нашей красноказарменной. Скорее, какая-нибудь доисторическая рухлядь, ровесница вон той, то ли зенитной, то ли ракетной установки, ржавеющей, сколько себя помню, за воротами части. Электронный мастодонт, упакованный в десяток цинковых холодильников на колесиках с винчестером класса подставка для самовара и 8-дюймовым дисководом, если не с перфокартами. С техникой этого типа я тоже, по идее, должен бы справиться. Главное — заранее ослабить пару-тройку сотен 3-дюймовых болтов на задней панели.
«Никаких красных кнопок!» —
успокоил меня солдат и попытался внести ясность, делая частые паузы, чтобы постучать зубами.
«Там компьютер у нас персональный, ну и что-то в нем, значит, того, а нам срочно. Мы, короче, попробовали сами, всю ночь с ним почти получилось, только без контролера этого твердого диска там никак. Вот меня и послали, говорят, а так мы уж и сами почти...»
«Что почти-то?» — спросил я, а губы сами скривились в скептической усмешке. «Но не можем мы, профессионалы, спокойно слушать, как явные дилетанты пытаются говорить о том, в чем не смыслят ни бельмеса. Контролер твердого диска, надо же. У нее внутри копались?»
«Да нет там уже никакого нутра», —
лопоухий вздохнул печально.
«Наружу все. А мы это, сами, значит, эму... Как это? Эму...
Эму?» — я хмыкнул. «Есть, кажется, такая птица в Австралии. Но при чем здесь она?»
«Да, эму...
Но тут стук зубовный стал совершенно невыносим. Я из соображений сугубо гуманных развернул парня за плечо и подтолкнул в сторону фанерно-стеклянной будки КПП. «Ладно, на месте разберемся. Веди. Меня, кстати, на территорию это пустят». Несмотря на дрожащие губы, рядовой наскреб в сусеках души малую толику сарказма. Он вернул мне мою давешнюю усмешку и в точности воспроизвел слова. «Само собой!» На территорию режимного, по идее, объекта я проник беспрепятственно. Только скрипнула обиженная вертушка, да гулко хлопнула усиленная пружиной дверь КПП. Скучающий часовой не удостоил меня и взглядом. Видимо, получил на этот счет соответствующие инструкции. Вдоль асфальтовой дорожки выстроились ровными рядами кустики, чахлые, насупленные, как рядовые первогодки, и также безжалостно обстриженные под одну гребенку. Редкие островки травы на газоне перед казармами, неестественно зеленые в это время года, производили впечатление недавно окрашенных. Такого же ярко-зеленого цвета каска украшала трехметровую голову солдата на огромном, шириной в торец здания и высотой во все четыре этажа плакате. Метровые буквы внизу плаката складывались в утверждение. «Винтовка любит ласку, чистоту и смазку». О том же, думается, мечтала и допотопная конструкция ухода, которую я про себя всю жизнь называл то ли зенитной, то ли ракетной установкой, и только сегодня, проходя мимо, определил как «гаубицу калибра 240 мм». Если, конечно, надпись на ржавой погнутой табличке соответствовала действительности.
«Нам сюда! Пожалуйста!»
Лопоухий предупредительно придержал дверь, пропуская меня вперед. По щербатым, но чисто выскобленным ступеням мы поднялись на третий этаж. Невальный, скучающий на тумбочке у входа, встрепенулся при виде незнакомого лица, совершенно по жабье раздул грудь раза в два, намереваясь рявкнуть что-нибудь вроде «Рюта смирра!» Но вовремя распознал во мне штатского и с тихим шипением сдулся. «Ну и где наш больной?» – деловито осведомился я. «Здесь?» И, не дожидаясь ответа, толкнул первую попавшуюся дверь, которую, судя по залепленной изолентой трещине на матовом стекле, до меня толкали уже не раз.
«Тут, тут!» — подтвердил солдатик. «Только он не больной, а...»
Лопоухий нечаянно толкнул меня в спину, когда я замешкался в дверях и доверительно закончил в самое ухо.
«Мертвый!»
«Да я уж вижу, растерянно пробормотал я». Помещение, в которое я не сразу решился войти, по всей видимости, представляло собой так называемую «ленинскую комнату». Окно во всю стену, распахнутое, невзирая на время года и дождь, четыре письменных стола в центре, десяток стульев у стен, большой стеллаж, на двух нижних полках которого теснились однообразные защитного цвета томики уставов вооруженных сил, а верхнюю занимал маленький телевизор, в данный момент выключенный. Персональный компьютер, который меня пригласили чинить, а вернее сказать, его жалкие останки, были аккуратно сложены на подоконнике, кучка к кучке. Разломанная надвое клавиатура в россыпи выпавших клавиш, разорванный кабель, некогда соединявший монитор с видеокартой, сам монитор, в экране которого зияла дыра формой подозрительно напоминающая ножку стула, которая, кстати, валялась здесь же. Сильнее всего досталось системному блоку, изуродованный корпус которого выглядел так, словно по нему прямой наводкой шарахнули из то ли ракетной, то ли зенитной, в общем, из гаубицы. Одного взгляда на материнскую плату, от которой как будто откусили приличный кусок, хватило мне, чтобы сообразить, реанимации не подлежит.
«Это прапорщик и компьютер», — шмыгнув носом, сказал солдатик. «Он нам его на выходные выдал, и компьютер, и принтер, чтобы, значит, распечатать. Грозился, если что случится, расстреляю, говорит, каждого девятого».
«Почему не десятого?» – рассеянно спросил я, присаживаясь на корточке возле подоконника.
«А каждому десятому он обещал собственными руками... ну...»
Лопоухий снова беспомощно зашмыгал носом. «Угу». Я кивнул, как будто его признание что-то объясняло, и уточнил. «Вы его что, роняли?» «Шмык, шмык».
«Ну да».
«Подоконник», — уверенно констатировал я.
«Ну да. А там третий этаж».
Я привстал и выглянул в окно, только теперь обратив внимание, что оно вовсе не распахнуто, как мне сперва показалось, а напротив защелкнуто на все шпингалеты и местами даже заделано паклей. Просто в нижней части рамы отсутствовало стекло, осколки которого еще можно было разглядеть на газоне внизу. «Решили проверить, как невесомость влияет на быстродействие системной шины?» — усмехнулся я.
«А? Что?»
Солдатик затрепетал ресницами. «Да ничего». Я выбрал кусок клавиатуры побольше, зачерпнул пригоршню клавиш и стал одну за другой вставлять их в надлежащие гнезда.
Это все рядовой Гаурия.
Лопоухий понизил голос до шепота.
Вчера их «Динамо» играла с «Ураланом». Так он первый тайм еще держался, а когда стало 2-0, просто взбесился. Пока сообразили его простынями скрутить, успел два зеркала в туалете разбить. Компьютер вот в окно выбросил. Над знаменем части хотел, ну, надругаться. Еле отбили.
«Молодцы», — похвалил я, не скрывая сарказма. Обиженная шмык-шмык повторилась раз 5.
«Мы еще принтер спасли. Хорошо подключить не успели».
«Тогда действительно молодцы», — примирительно заметил я. «Чем же ему компьютер-то насолил? Почему телевизор не выбросил?»
«А он...»
— солдатик приблизился ко мне на шаг и заговорил еще тише.
«Достать не смог. Телевизор вон где стоит. А Гаурия, он маленький. Хотел шкаф целиком обрушить, но там в стене дебеля по 10 сантиметров. Вот он и схватил то, что ближе. А вообще-то он маленький»,
— повторил солдатик и закончил, обреченно покачав головой.
«Но нервный».
«Ясно. Я успел собрать нижний ряд клавиш от левого шифта по мягкий знак «включительно», прежде чем сообразился
в последний раз. Осталось немного, чуть-чуть. Парни, Андрей, давайте, давайте!»
Он махнул рукой усталый, как 1000 рудокопов. Пятерка маленьких лебедей пришла в движение. Рядовые синхронно сделали шаг вперед и, не размыкая рук, растянулись в стороны. В поле моего зрения попал стоящий на тумбочке принтер, который до этого загораживали лебеди. Принтер был старый, кажется, еще матричный, однако зеленая лампочка на корпусе сигнализировала, что аппарат готов к работе. Один рядовой, до сих пор не задействованный в наших играх разума, печатая шаг, подошел к тумбочке и встал рядом с ней, одной рукой взяв за локоть крайнего лебедя и опустив вторую на заднюю панель принтера. Другой... Тот, кого очкарик назвал Андреем, замкнул цепочку между лебедями и мною.
«Готовы?»
— спросил командир, глядя главным образом на меня.
«Отлично!»
Он прочистил горло, вытянулся в струну, и пространство казармы от стены до стены заполнило громогласное...
«Рота! Принт!»
Я вздохнул через куртку, чувствуя тепло чужой руки, и вместо какой-нибудь колкости или неуклюжей шутки сказал: «Передаю данные на печать».
«К передаче данных готов», — серьезно ответил Андрей.
«Понеслась!» Я самую малость сжал пальцы на вспотевшем затылке толстяка. Толстяк присел и снова завертелся, похожий на разматываемый клубок. Лампочка заулыбался с риском порвать губы. Я вздрогнул, когда мое плечо в том месте, где его касалась рука Андрея, словно иглой кольнуло слабым разрядом тока, но тут же напомнил себе, что так бывает. Сплошь и рядом, и виной тому так называемое статическое электричество. «Так бывает», — мысленно повторял я снова и снова, глядя, как один за другим вздрагивают лебеди. «Бывает», — когда передернул плечами рядовой, по всей видимости, выполнявший роль ЛПТ-разъема. «Бывает и не так», — продолжал верить я, даже когда на панели принтера перемигнулись лампочки передачи данных. И только когда под противный писк иголок из выходной щели показался край листа, я вышел из оцепенения.
«Эй, пиджак, куда пошел?» —
кто-то крикнул в спину, когда я, расталкивая лебедей, начал пробираться к принтеру.
«Дай сюда!»
— сказали рядом. Сразу две руки легли мне на плечи, но я решительно стряхнул их и поднес к глазам еще теплый листок. Вверху листа по центру располагался заголовок «Удостоверение». Далее с красной строки шел текст. «Сим удостоверяется, что Кривцов Роман Георгиевич, далее дедушка Рома, в соответствии с указом министра обороны от 02 ноября, выслужил установленный срок срочной службы и подлежит немедленной демобилизации. Воинские проездные документы выписаны до пункта «Город Бузулук» Оренбургской области. На пути следования военным патрулям предписывается оказывать дедушке Роме всемерное почтение. В ожидании решения об увольнении дедушке Роме строго запрещается: первое. Ходить быстро, тем более бегать. Второе. Говорить громко, кроме тех случаев, когда дедушка хочет поделиться боевым опытом с молодыми военнослужащими. Третье. Реагировать на команды «подъем», «отбой» и все промежуточные, если только они не отданы а. вежливо, б. вовремя. Четвертое. Отзываться на обращение по званию». Дедушке Роме разрешается все, что не противоречит пунктам 1-4. И уже внизу листа апофеозом казарменного романтизма шли 6 зарифмованных строк. «Рома, спи, спокойной ночи! Дембель стал на день короче! Пусть приснится дом родной!» Я не смог дочитать глупый стишок. Впрочем, он успел мне осточертеть еще в исполнении Гаурия, потом заикающегося буфера, модуля памяти и, наконец, в моем собственном, когда я сливал данные на диск. За спиной прошлепали босые пятки, и чья-то голая рука бесцеремонно отобрала у меня листок, оставив на белой бумаге отпечатки влажных пальцев.
«О, клево получилось!»
Курчавый, он же новоиспеченный дедушка Рома в одних трусах, весь блестящий от пота, с одобрением рассматривал результат коллективного творчества.
«Пиво-бочка! Водки таз! Батьки Путина приказ!»
Кивая в конце каждой строчки, дочитал он и резюмировал.
«Класс! Хоть сейчас в альбом!»
Разгулявшийся дождь лил в глаза, затекал в уши, заливал за воротник. Брызги, разлетающиеся из-под подошв, мало-помалу окрашивали штанины однотонно-коричневых джинсов в цвет хаки. Я не замечал дождя, не обходил луж и ни разу не вспомнил про сложенный зонтик, которым ожесточенно размахивал, отмеряя шаг. «Киберпанк!» — думал я, шагая мимо плаката про винтовку, ласку и смазку. «Натуральный армейский киберпанк! Красноказарменный! Бессмысленный и беспощадный!» «Нашей армии не нужна качественная техника, опытные командиры, современное оружие. Зачем? Дайте этим парням автоматы Калашникова. Немного, по одному на взвод. Да еще без счета выдайте вафельных полотенец, зубных щеток и спичечных коробков. Тогда тот, кому достанется автомат, выйдет в одиночку против любого числа врагов и будет счастлив. Да-да, счастлив, потому что ему, по крайней мере, хоть какое-то время не придется бриться полотенцем, драить полы зубной щеткой и измерять площадь казармы спичечным коробком под монотонное «бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж увольнение. Поравнявшись с ржавым памятником былому величию российской армии, я в сердцах пнул по колесу то ли зенитной, то ли... Да гаубицы же, черт ее возьми, гаубицы! И скривился от боли, когда древняя шина на поверку оказалась литой и очень твердой. Набрать текст без компьютера? Ерунда, семечки! Смоделировать искусственный интеллект мощностью в сотню естественных — тоже не проблема. Этим ребятам, едва достигшим совершеннолетия, но уже поднаторевшим в бездумном исполнении самых бессмысленных приказов, впитавших слово «эмуляция» вместе с первым десятком отправленных на родину дембельских поездов, по плечу задачки посложнее. Вывести пару дивизий в чистое поле, распределить обязанности, кому гудеть, кому карабкаться на спины, а потом обеспечивать невесомость, и мы покорим Марс. А потом двинемся дальше. «Да-да! Мы покорим вас всех!» — кивнул я массивным пятиконечным звездам, украшающим чугунную ограду училища. «Мы завоюем космос, раз уж на Земле у нас не осталось достойных противников! С такой армией мы можем все!» Я пинком распахнул полупрозрачную дверь КПП, с упоением наполнил легкие сыроватым воздухом свободы и резко развернулся, зачем-то пробормотав себе под нос. «Далее!»
Clung like